Багиров против.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В студии писатель, медиатехнолог Эдуард Багиров. Эдуард, приветствую вас.
Валейкум ассалам. Он же архипелаг ГУЛАГ.
Да, ГУЛАГ-архипелаг. Так, по-моему, в анекдоте было. Да, про Брежнева, по-моему. Вот, мы с анекдотов начинаем, но все-таки надо напомнить.
Наша политика нынче чистый анекдот.
Чистый анекдот. Но мы сейчас и поговорим об этом. Телефон прямого эфира. Обязаны напомнить, чтобы была обратная связь с нашими слушателями. +7 495 95 95 91 2. Есть WhatsApp для сообщений и для вопросов. +7 968 766 3311.
Когда вы уже с этим разберетесь?
А мы всегда это говорим, чтобы люди запоминали.
Это хрен. Вы думаете, кто-нибудь запомнил?
Все запомнят. Кто не запомнил, вот мы, так сказать, добьемся этого результата. И поэтому я напомню,
что... Багиров против в Телеграме.
Вот.
Все,
вот.
Больше ничего не надо делать.
Нет, 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 нет. Есть еще телеграм-канал «Радио Спутник», и есть приложение «Радио Спутник». И там все, что угодно
кто
можно
же
найти. Так вот, с чего мы начнем? С чего мы начнем? Мы начнем с трех новостей, по сути дела, на одну и ту же тему, Эдуард. Угу. Первая новость звучит следующим образом. Общественная палата Луганской Народной Республики...
Лубянской?
Луганской Народной Республики.
Луганской.
Нет, нет, я, так сказать, все-таки сказал Луганской. Так вот, обратилась к Леониду Пасечнику, главе республики, с тем, чтобы побыстрее, незамедлительно волеизъявление граждане по поводу судьбы ЛНР проявили вопрос вхождения в Россию. Это Луганская Народная Республика.
Ну,
теперь
а
Херсонская.
Почему до сих пор не это, не того?
А вот надо сейчас, мы сейчас будем разбираться. Потом, что касается Херсонской области, жители этого региона желают как можно скорее провести референдум. Я процитирую Кирилла Стремоусова, замглавы администрации Херсонской области, на которого ссылаются РИА Новости. Ну и, наконец, пришло аналогичное сообщение. Еще одно. Сейчас я его вам продемонстрирую, расскажу о нем. Общественная палата ДНР обратилась к Денису Пушилину с просьбой провести то же самое референдум по вопросу вхождения республики в состав России.
А вот, почему они до сих пор не вошли? Они еще в августе должны были войти.
Вот в чем же дело, как вы считаете?
Откуда я знаю?
Ну, а ваши версии какие-то есть на
это? Это же вопрос информации, а не какой-то там аналитики. То есть, ну... Они уже давно должны были войти. Если не вошли, то...
Так, да, не-не, мы, да, давайте мы, да, без обценной лексики постараемся
выписать,
как-то... Литературно, да, литературно.
Литературно.
Да, литературно. Так вот, что ж, почему же так произошло?
Мне кажется, что недостает компетенции у принимающих лиц решения, чтобы как-то там закрепить эти все вопросы, потому что они уже давно решены. Принципиально, уж тем более, вы же знаете, что возьми он сейчас любого, схвати под микитки где-нибудь в ДНР или ЛНР и спроси его, где ты хочешь жить. Он тебе ответит быстрее, чем ты даже успеешь договорить. Поэтому если при таких уже подгонах что-то там мешает, какие-то яйца, чьи-то, возможно, решить этот вопрос, причем ты принимаешь решение, еще раз повторяю, то, конечно же, надо с этим что-то делать. Я понятно выражаю?
Ну, я думаю, все понимают, о чем идет речь. Просто вот три новости объединены в одну, ну, что-то назрело и перезрело, что ли, да?
И конечно, уже давным-давно пора. Мы в августе ожидали, на самом деле. Все медийщики сидели и ждали всю эту историю в августе. Почему она не произошла до сих пор, лично мне непонятно. Середина сентября на дворе, даже не третья.
Ну да. Ну, как вы считаете, как это все проводить в нынешних неспокойных условиях?
Да прямо сейчас брать и делать. Неспокойные условия всегда были, есть и будут. Надо уметь в них работать в таких условиях. Если не умеешь, то пошел нахер с должности. Это все.
Вот и вся песня, да? Нет, ну, условно говоря, все-таки обеспечить, если мы говорим о волеизъявлении, когда люди приходят ножками там на какие-то участки, да, вопросы безопасности. Я понимаю, что безопасность
нет,
это
нет,
дело растяжимое.
Вы правильно все говорите. Плебисцит, это он на то есть плебисцит. Приходят люди и голосуют. Я хочу быть в Крыму, я хочу быть в России, там, я не знаю, еще там, я не знаю, в Антарктиде, может быть. Вот. Люди приходят уже, они уже это сделали. Уже пришли. Чего тут дальше обсуждать? Надо просто закрепить это юридически и все, и закрыть вопрос нафиг.
А тогда давайте попробуем не пофантазировать, порассуждать на тему того, какой, какой будет реакция, так сказать, всех контрагентов.
Контрагентов. Чья реакция?
А вот прям по пунктам можно. По пунктам. Запад,
Майкл Иванович
Киев,
Макфола.
Китай, там, Ближний Восток. Нет, международная реакция.
Да насрать на эту реакцию. Можно просто подтереться этой реакцией. Они вообще ничего не значат, их нету.
Как таковых?
Да не как таковые, как таковые они есть. Но как контрагенты, вот в этом вопросе, Россия и Украина, их нет, не было и быть не должно. Им там не место, их там никто не ждет, и, в общем-то, они там ни зачем не нужны совершенно. Мы сами как-нибудь разберемся.
А вот те результаты, по-моему, в 2014 году же, да, там что-то подобное было.
Было, да.
Да, вот они как бы, ими как-то можно воспользоваться или там что-то сделать? Или это уже ушедший поезд и все?
Ну, почему ушедший поезд? Вы просто говорите, это теплое и мягкое. То есть то, что произошло в 2014 году, это был референдум. 95,6%. Это охрененно огромная цифра. То есть это все. Натурально.
Но я сейчас про
а вот сейчас,
про Донбасс, речь идет.
Вот для того, чтобы нужно, необходимо прямо сейчас на Донбассе, на том же самом, провести точно такой же референдум уже легитимно. Только тогда уже мы получим результат. Потому что пока там кто-то мозги друг другу, извините, крутит и не делает ни хрена. Хотя такая почва уже имеется под ногами, да, как бы, и, во-первых, прошлые результаты вот этого самого референдума и вообще всего на свете, просто сейчас прямо надо брать и делать. Это надо было сделать еще вчера, парни. Давайте, делайте уже.
И, соответственно, какие-то организационные, так сказать, да, последуют выводы из результатов, там, границы.
А вы каких ожидаете?
Нет, там, пограничные заставы, условно говоря, да, все же это...
Да все это уже есть давно. Там идут боевые действия.
Ну, вот в том-то все и дело, да, вот об
этом речь. Людей это все достало уже по-страшному. Всех уже задолбала эта война, и это специальная военная операция, и все на свете. Нужно зафиксировать результаты всех этих выборов и всего остального в тех местах, где это следовало бы уже давно зафиксировать.
Давайте вот о чем. Есть заявление Игоря Кириллова. Это начальник войск радиационной, химической и биологической защиты.
Вот он говорит,
совершенно верно. Да, вот он говорит о том, что Соединенные Штаты Америки потенциал свой наращивают военно-биологически. Ну и, кстати говоря, сегодня много было сообщений на тему того, что Минобороны предоставило факты о военно-биологической деятельности
48,
на территории Украины.
48 американских биолабораторий до сих пор располагается на территории Украины. Это открытая информация, даже анализировать незачем.
Нет, они... Вот вопрос в том, доказательства. Должны ли быть железно-бетонными какими-то? Нужны ли документы какие-то со стороны
Я
России?
Я считаю, что нахрен вообще не нужно никому ничего доказывать.
Так,
нужно просто брать и делать. Вот и все.
Там просто же есть предложение о том, что надо...
Чьи? Вот
это... России. Минобороны России.
Фамилии есть?
Но я сейчас могу найти фамилии. Это Минобороны заявляет, может быть, даже и устами господина Кириллова это озвучено, о том, что надо вот эту конвенцию о запрете химического биооружия некими новыми пунктами освежить, укрепить, там, развить.
Это, по-моему, вопрос МАГАТЭ вообще. Причем здесь мы? Причем здесь какая-то сраная Украина, прости господи?
Нет, вопрос заключается в том, что это же международная конвенция, да, МАГАТЭ – это одна история, а международная конвенция о запрете химического оружия – это немножко другое, да, и Россия выдвигает некие свои инициативы.
Вы что хотите услышать?
Услышат ли не вас или меня, а услышат ли там вот те люди, которые на международной принимают решение.
На международные площадки нам насрать.
Так.
Международные площадки нас вообще никак не касаются. Причем есть какие-то сраные международные площадки. Речь идет о нашей территории. Запорожская область, где находится, собственно, ГЭС, это российская территория. Это наша территория. Много раз построенная, во-первых, с нуля. Да еще и отвоеванная по новой. То есть вот сейчас вот нужно там уже вот прямо вот все. Там жопа горит. Я извиняюсь, конечно, за низкий уровень лексики, но тем не менее... Там надо прямо сейчас принимать решение, а всех этих МАГАТЭ, всяких мудаков этих гнать с санами тряпками к чертовой
вот,
матери.
Слушайте, у вас как раз вопрос по поводу вашей лексики. От слушателей мы не пропускаем первый, даже два. Один комментарий. Невозможно слушать эту брань. И второй. Добрый день. Вопрос к гостю. Зачем при обсуждении столь серьезных тем вы используете нецензурную лексику? Радио слушают. В том числе и подростки. Можно ли обойтись без этого? Спасибо.
Мне что, его нахер послать?
Ну, я не знаю. Это вам решать.
Я не буду.
Это глаз народа.
Я не могу послать нахер слушатель радио «Спутник».
Отлично. Да, это бодрит.
Так,
да, да. А, Эдуард, ну скажите, все-таки с этими биолабораториями, вы говорите, 48 штук. 48 единиц.
48, они, по-моему...
Геолокация известная.
44-48.
Да, геолокация известных.
Это открытая информация, конечно же.
Помните,
какой был скандал, когда приезжал несчастный... приехал к ВВ, к президенту нашему, вышел с черным лицом.
А с черным лицом? Это в прямом или переносном смысле?
Молчи, Багиров.
Нет, давайте мы, опять же, пользуясь лучшими образцами литературного языка русского. Да. Нет, но тем не менее, про кого вы говорите? Намек, может быть, не все поняли просто. Так, микрофон выключился. Вот можно там на верхнюю кнопочку нажать, вон там.
Вы же аналитик или хер собачий?
Да.
Ну, где? Где?
Все. Микрофон работает, эфир продолжается наш. Так, про биолаборатории. Ну, скажи, пожалуйста, что с ними делать? Вы говорите, 44 или 48 штук.
Я не знаю, что с ними делать. Я же не эксперт МАГАТЭ. Я по политической части больше.
Ну, по политической части что-то, да, или там по какой части? Да.
Там ничего сделать с этим нельзя до тех пор, пока мы не зафиксируем то, что это наша территория юридически. Понимаете? Mm-hmm. А Путин, чтобы вы понимали, он юрист, он легист. То есть все вот эти вот вещи для него очень важны. И каждый профуканный день, незафиксированный, это огромное... Ну, как бы мы доставляем проблемы своему собственному руководству, которое могло бы этих проблем не иметь. Понятно?
Вполне. Давайте тогда о Германии поговорим. Как вы на это предложение смотрите? Дело в том, что, как пишут некоторые СМИ, и Блумберг на это указывает, Олаф Шольц, канцлер немецкий, планирует подписать на контракт договор с Объединенными Арабскими Эмиратами на поставки сжиженного природного газа.
И даже, ничего у него не получится.
И даже поехать может туда, в эту замечательную страну, в этот Эмират.
Ну, над ним поржут.
Все сорвется?
Ну, над ним поржут, там, над этим Шольцем, если вообще примут. Потому что уже давно у нас договоренности все достигнуты дипломатические. И, в общем-то, Шольц... Вот я, ей-богу, сейчас представил на минуточку, как бы он туда попал, интересно. Вот, я до сих пор не могу даже себе представить. Вот когда он попадет туда, вот тогда вы, пожалуйста, включите в тему наших обсуждений этот пункт, и мы тогда поржем уже дружно.
А Роберт Хабек, это министр экономики, да, Германии, ФРГ, да, вот он говорит, поможет закрыть этот контракт, еще не подписанный, дыру, которая возникла из-за отсутствия российского
газа. Может помочь...
Ну, черную или не черную, он не уточняет.
Хабек может помочь только одним способом. То есть, вот, например, если кому-нибудь из нас с вами, например, доведется, ну, понадобится донести свой... хер поссать, есть такая русская поговорка.
Да, тут, кстати, комментируют вас вовсю. Я прям не буду даже все сообщения зачитывать.
Не надо сообщения, да, не читайте комментариев, это вредно.
А как? Мы же работаем в прямом эфире, и у нас обратная связь.
Не читайте за обедом
советских я не читаю.
Вот я вам говорю, если Роберт Хабек, да, министр иностранных дел Германии, вдруг отнести... Мы, помните, о чем говорили, да? Вы меня просто в смысле сбили.
Нет, а о том, что... Сейчас, я просто
Хабек вообще
зачитался
ничего.
Сообщениями.
Хабек,
да,
вообще ничего не решает. Его нету.
Угу.
Даже наш любимый, вот, как ее, фрау с четырехэтажным именем. Даже она есть на фоне Хабека. А Хабека нет вообще.
Ну, он как бы вроде бы...
Хабека никто пока еще не звал в Объединенные Арабские Эмираты. И уж точно его никто не звал в эту Саудовскую Аравию.
Угу.
Приедет туда. Там гомосеков особо не любят, знаете ли. Вот, а он такой ярко выраженный. И, соответственно...
Я что-то
сомневаюсь, что Роберт Хабек, когда тебе кажется, с официальным визитом в Саудовской Аравии.
Просто вот смотрите, на самом деле разная поступает информация о том, что там и Макрон озвучивал цифры о том, что вот все-таки в энергобалансе Европы, если уж так серьезно, без шуток, падает доля российского газа, и они там где-то начинают искать, там-сям предложения всякие следуют. Вот это как бы дорожка, она закончится.
Ну, какие всякие? Им же присылают, ну, там... вернее, им присылают предложения. Типа, парни, вот мы вам сейчас СПГ пришлем тут в жидком виде. И вы этот жидкий вид можете размазать по своей физиономии.
Угу.
Ну, это стоит дорого, во-первых, раз в два дороже, чем нормальный газ. Вот. И, во-вторых, наш газ не нужно размазывать по физиономии.
Ну да. То есть, по большому счету, ожидать контракта с ОАЭ или какой-то другой страны.
Германия?
Латинская Америка.
Нет, конечно. Ну, слушайте, газовые контракты... Газовые контракты — это не просто пошел, купил, как помидоры на рынке. Газовый контракт — это многолетние фьючерсы. И любая другая ситуация взвинчивает цену на газ, вот на тот же СПГ, о котором мы сейчас говорим, в какие-то дикие совершенно сотни процентов. И о чем-то серьезном в таком разрезе любой эксперт, он даже разговаривать с вами не станет. Поржет только разве что.
А вот относительно, на ваш взгляд, общественных настроений, потому что, ну, много есть информации о том, вот, кстати говоря, там, читатели одной из немецких газет критикуют там своих руководителей за то, что, за их слова о «Северном потоке-2», да, что проект похоронен, никогда он не будет открыт, там, и «Северным обычным потоком».
Да-да-да. Европа порвалась пополам, чтобы помочь нам построить этот поток.
Ну да, здесь бывает...
Он будет работать. Будет.
Северный поток-2 будет.
Конечно,
работать.
Разумеется.
Поясните, при каких условиях, какие обстоятельства
должны быть. Сейчас этих мудаков оттуда вынесут, и все нормально заработает. Сейчас все эти хабики, смотрите, там одного за другим уже выносят потихоньку. Итальянского этого вынесли, еще кого-то.
Ну, кстати, там в Италии-то были более-менее спокойные.
Ну, вот видите, более-менее спокойные. А если там начнется жопа, там начнется такая жопа, что мама не горюй. Вот, буквально остались считанные дни какие-то. До конца этого года мы еще увидим много интересного на этом рынке. Вот, потому что это не так работает экономически. Уж кому-кому, как не немцам, знать, как работают экономические инструменты и балансы. И вот этот вот баланс, о котором мы сейчас говорим... извините. Говорить не о чем. Просто не о чем говорить. Все заработает до конца года. Немцы...
До конца года даже?
Северный поток-2... Строили немцы с нами напрямую. Немцы строили его. Немцы.
И инвестиции
немцы
были совместными, по-моему, если не ошибаюсь.
Да какая нахрен разница, чьи были инвестиции?
Нет, это важно. Деньги любят счет,
а
и инвестиции надо отбивать.
Это уже важная вещь. Это уже казуистика. А вот фактура заключается в том, что Северный поток не может не заработать второй. Потому что его строили немцы для себя. А немцы — это главная экономика Евросоюза. Дальше делайте выводы сами, анализируйте тоже сами.
А как вы относитесь к той идее, она вот в эфире периодически звучит, что ну вот общественное настроение, опять же, возвращаясь к ним, могут стать более радикальными, и люди, свои правительства, так сказать, готовы будут вынести из кабинета.
Да, ну, да. Немцы, они все-таки...
Ну, так ли это вообще, в принципе, так, если трезво рассуждать, по возможности, конечно.
Если брать немцев, немцы, люди структурированные, плюс-минус. Им привычнее как-то сидеть тихо и не отсвечивать особо. Вот. Но если вдруг чего, если там серьезные проблемы начнутся, то, конечно, они вынесут свое правительство легко и непринужденно. Ну, это прямо вот совсем должна быть жопа. Но до этого не дойдет, потому что «Северный поток-2» заработает вот буквально в обозримом будущем. Просто знаете это.
Угу. И «Северный
поток»... Они его сами строили, понимаете, за свои деньги. Они спросят с Шольца. Мы платили деньги за этот сраный «Северный поток». Какого хрена? У нас он не работает. И Шольц ничего не сможет ответить. Он просто возьмет и включит этот «Северный поток». Вот и все.
Эдуард, но есть же такое расхожее мнение, что Шольц, ну уж не говоря об остальных, они не субъектны, да, как в политическом смысле. Вот как им типа в Вашингтоне скажут, так и будет. А в Вашингтоне «Северный поток» никак не нужен.
В Вашингтоне, да.
Ни номер один, ни номер два.
В Вашингтоне, да, там на самом деле довольно примитивный интерес. Вот этот вот СПГ, который в пароходах доставляют, условно говоря.
Да-да-да.
Вот. Ну, это...
Кстати, чуть-чуть там подросли эти поставки между делом. Но чуть-чуть, не сказать, что там прямо революционно.
Частенько забывают, что Германия — это экономика Евросоюза главная. и с ней тоже шутить долго не получится, как бы, да, то есть если политическими интересами там так или иначе балансировать, ну, ладно, ок, хорошо. Немцы, повторяю, очень лояльны. Немцы как туркмены. Они очень лояльны к своему, к загонам своего руководства, и они очень многое могут позволить себе на этой политической поляне. Но когда доходит до квадратиш практижгут,
да-да-да,
там они спросят с кого угодно просто. Поэтому у них столько шума, поэтому у них столько геморроя и такого пиара вот этих всех скандалов, потому что все знают, что вот сейчас начнется осень, и вот от этого времени мы уже будем отсчитывать обратно.
Осень, осень, там, и так далее. И далее потише.
Что начнется, то и начнется.
Одной песенки. Ну, а вот, вот какие-то такие события...
Там балансируют политики нормально. Да. Они же знают свою аудиторию. То есть они знают свой электорат прекрасно. Они умеют с ним работать прекрасно. И вот пока они балансируют. Но это продлится недолго.
Ну, да.
Потому что когда жопа замерзнет...
А голова? Ну, руки там, как вы считаете?
Голова у любого немца всегда холодная.
Холодная голова, да. Слушайте, ну а вот на самом деле тоже годами рассуждаем на тему того, что Европа не имеет, ну, в политическом измерении субъектности, вот сейчас об этом mm-hmm. мы тоже говорим, и должны сложиться каким-то образом обстоятельства, да, в одну, так сказать, точку сойтись, какие-то линии, что вот эта субъектность вдруг возникнет из ниоткуда, а может быть просто, так сказать, что историческая память. Так вот, может ли сейчас таким образом сложиться, что эта субъектность начнет массово возникать.
Вы Наполеона тут приплетаете уже?
Не, не, давайте без Наполеона. Ну, на самом деле, просто, условно говоря, вот утерянная после, как принято считать, после Второй мировой войны политическая субъектность, она сейчас начнет появляться то в одной, то в другой стране. Ну, есть предпосылки?
Вы имеете в виду, что Евросоюз развалится к чертовой бабушке?
Да может, он пока даже не развалится, а как-то будет действовать совершенно иначе. Ну, по договоренности.
Ну, вот по договоренности, это пусть они действуют как хотят. Пусть они там покупают себе резиновые фалоимитаторы розового цвета или еще что-нибудь, батарейки к нему какие-нибудь там особые. Но нам-то главное, что нам главное, чтобы у нас покупали наши энергоносители и не выпендривались.
Выпендриваются же. И смотрите, более того, там начинают какие-то проекты новые.
Ну вот сейчас они довыпендриваются. Посмотрим. Подождите до осени, до глубокой осени, до зимы.
Зиму, а да, зиму даже не надо, да, так сказать, дожидаться.
Зиму лучше не представлять, да.
Даже так, да. Ну, слушайте, апокалиптические...
Ни хрена у них не получится.
Вот тут немецкая компания некая, которая занимается реализацией инфраструктурных проектов в области энергетики, начнет строительство терминала по приему сжиженного газа в коммуне Лубмин. Да, СПГ.
А что за организация?
Организация Deutsche Regas. Может быть, слышали?
Государственную.
Такое? Да, да, да. Вот видите, это как бы...
Вот видите, чего еще дальше надо рассказывать?
На небольших судах, я просто тут подробности некоторые, да,
зачитываю. Это «Газпром» немецкий.
А, ну да. Кстати говоря, в этом же месте находятся, это любопытно, точки выхода на берег газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Ну. Что бы это значило, да? Это к вопросу об осени.
Я даже не знаю.
К вопросу об осени и зиме, да. А, вот. И тут, конечно, возникает...
На самом деле, вот шутки шутками, а там уже все давно произошло. Потому что уже все давно поняли, что происходит, и поняли, где, ну, красные линии все mm-hmm. вот эти вот. И спокойненько держатся рамок этих красных линий. Поэтому ничего плохого не произойдет, не переживайте. Северный поток и один, и два будут работать, как работали. И
просто ну, вообще... Северный поток 2 не успел поработать. Он, так сказать, да, стартует,
ну,
наверное.
Ну, да выпендривались.
Ну, посмотрим, да. Ну что, нам пора уходить на небольшой перерыв, на несколько минут. Напомню, в студии писатель, медиатехнолог Эдуард Багиров.
Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире!
Есть что сказать? Говорите! Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс +7 968 766 33 11.
Здравствуйте, я Анатолий Вассерман, публицист, участник разнообразных интеллектуальных игр, сейчас еще и депутат Государственной Думы, а с недавних пор и, надеюсь, на долгие годы вперед, вы сможете каждый вторник в 19 часов услышать, как меня допрашивают на радио «Спутник». Передача так и называется «Допрос Вассермана».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Багиров против.
Телефон прямого эфира, напоминаю, плюс 7-495-95-95-91-2. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. В студии писатель-медиатехнолог Эдуард Багиров. Огромное количество сообщений. Эфир пользуется реакцией. Да, реакцией.
Телеграм Багиров против.
А, это да, просто. Туда тоже
без
можно писать.
95-96-96-97-97-98-99-99-99.
Достаточно, да? Мне кажется, достаточно.
Хорошо, давайте.
Да, ну, в общем, много сообщений, но они в основном связаны с формой, с выражением мысли. Ну, ладно, не буду это зачитывать, кто-то поддерживает, но просит.
Есть люди, которые путают форму с содержанием.
Да-да-да, но хотят, видимо, чтобы была гармония, да, такое содержание и какая-то форма подобающая. Ну, в общем, ладно. Давайте мы о Молдавии. Дело в том, что в очередной раз... Ну а что делать?
Второй десяток лет.
Во-первых, протесты там, да, и палаточный городок. Во-вторых, на фоне всего этого очередное повышение на треть, значит, тарифов.
На газ?
Тарифов, да-да-да-да-да. Причем на треть, почти на треть.
Итак, третий десяток лет.
Ну, слушайте, но в августе на 24% повысили,
это
да?
Это ужас.
Сейчас на 31,5%.
Это жесть.
Так, и что, к чему это ведет все, на ваш взгляд? И что делать вообще?
Сейчас Шора посадят вместо Санду, и все будет нормально.
Так он же где-то там в бегах, по-моему, да? Он в международном розыске, или какова его судьба? Это лидера партии Шор, соответственно, мы о нем говорим.
Это муж певицы Жасмин.
Ну, замечательно, но тем не менее, он все-таки прежде всего интересует нас как лидер оппозиционной партии.
Не, Шор на самом деле не самый плохой вариант, потому что Шор, он плюс-минус хотя бы понимает процессы, и плюс-минус, повторяю, договороспособен и способен вообще понимать. Все, вот эту вот всю херню. Вот, это, конечно, не самый хороший вариант, потому что, ну, Шор это есть Шор, как бы, да, о нем несложно найти информацию в интернете, но дело в том, что в Молдавии других Шоров для нас не предусмотрено. Как товарищ Сталин говорил, других поэтов у нас для вас нету. Вот так же и там сейчас. Там жопа полная с кадрами. Там нет никого. Ни одного человека. Ковкалюк там еще плюс-минус. Ну, он плюс-минус. Там просто...
Это, напомните, кто это?
Ну, это молодой совсем парень. Я о нем могу... Напоминать о нем нечего, потому что о нем никто не знает ни хрена. Вот. Но он один из... Вот плюс-минус тоже. Просто проблема в том, что кадровый состав правительства Республики Молдова после развала Советского Союза, это всегда плюс-минус. Это либо вор в законе, либо какой-нибудь жулик дикий, вроде Шора вот этого вот самого.
А Плохотнюк относится к этому разряду?
Да. Ну, Плохотнюк это смотрящий.
Вот. Сидит высоко, смотрит далеко,
сидел,
да?
Сидел высоко.
Ну, это, понятно, да.
Плохотнюк — это жулик такого уровня, чтобы его оттуда нахер вынести, наши и американские спецслужбы, чтобы вы понимали...
Договорились.
Организовали коалицию, чтобы вынести к чертовой матери этого жулика оттуда. Настолько это жулик. Вот. Это Молдавия — это базарные цыгане. Они обманут в любую минуту, с ними нельзя... Их нельзя воспринимать всерьез, нельзя с ними договариваться, и никакого ни хрена с ними не будет толку, ни в каких переговорах. Поэтому вот этот вот Шор, я его знаю, не знаю, лет 15 или 20. Что это такое и кто это такое? И вот, ну, блин, ну, парни, ну, прям совсем плохо. Давайте работать с кадровой политикой, пожалуйста, получше. Нельзя так, нельзя Шора. Сначала посадили этого мудака рыхлого, который сейчас там сидит, как его... Ну, сидел до Санду.
Игорь Дадон. Вы, Дадон, наверное, да. Имеете в виду
Игорь
этого
Дадон.
Политика.
Я имею в виду этого мудака. Никакого вообще. У него ни яиц, там, ни мозгов, вообще ничего нету. У него даже не хватает мозгов нанять нормального пиарщика. Они его все ноги вытирают, даже жена собственная. И вот, парни, ну, я все понимаю, но, пожалуйста.
Вас прыжнут достоверная информация?
Я вас умоляю.
Понял, идем дальше. Ну, не будем об этом, да.
И вот, пожалуйста, парни, пожалуйста, 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 поработайте над кадровой политикой, пожалуйста. Ну, вот ей-богу, ну, уже нельзя, ну, никуда, ну, несерьезно. Ладно, Шор, бог с ним. Шор хотя бы правила игры знает. То есть там плюс-минус варьируется. Ну, блин, ну, почему один Шор? Ну, поработайте, я не знаю, обратитесь ко мне, я вам расскажу, с кем там надо работать. И я вам фамилии назову, я не знаю, адреса, пароли, явки, имена. Что ж, ну, стыдно, правда. Любой товарищ Сталин за этого Шора схватил бы вас за жопу, треснул бы башкой, блин, об тумбочку и вот.
И все вытекающие, да, из башки.
Ну, нельзя Шора ставить головой Молдавии.
Скажите, пожалуйста, а вот все-таки...
Вот помните, коммунисты были такие?
Да, Воронин, по-моему, там даже был.
Нет, я раньше немножко. Котовский Григорий Борисович.
А, в этом смысле. Ну, конечно, да.
Вот кто там нужен. А вы Шора какого-то сраного там.
Они есть? Где-то?
Спросите меня, я отвечу.
Вот спрашиваю.
Чтобы
нет, явки пароли не надо, конечно. Вот они есть, они ждут своего часа.
Разумеется. Они есть, конечно.
Какие-то нужны возникнуть условия, чтобы они вышли на
поверхность. Они уже возникли, эти условия.
То есть они могут появиться в ближайшее время?
Спросите меня, парни, я отвечу. Бесплатно причем. Мне за державу обидно.
А вот все-таки протесты-то эти, они,
что?
На ваш взгляд, могут чем-то, каким-то эксцессом закончиться?
Ну, вот, каким?
А вот каким-нибудь,
я не знаю. Сами по себе протесты де-факто, это для вас не эксцесс?
Нет, а протест, который вялотекущий и, знаете, не ярко выраженный, это, конечно, эксцесс, но небольшой. Бывают посерьезнее же какие-то вещи. Ну, правда, бывают какие-то, так сказать, революции, там, не знаю, бунт.
Молдавский переворот.
Ну, пусть так, да, почему бы нет?
Не знаю. Читал что-то в интернетах.
Не, ну может такое быть или нет? Просто
чего,
это вопрос.
Чего вы ожидаете услышать?
Нет, ну я же не знаю, что вы можете ответить. Как я могу ожидать какого-то запрограммированного ответа?
Протесты такого характера, какие сейчас происходят в Молдавии, они всегда несут организационный характер. Там есть люди, которые за ними стоят. Вот. И что скажут этим людям? За какие яйца дернуть? За тяни и дернут.
Понятно. Политическая карьера Майи Санду не видится вам радужной в дальнейшем.
Почему? У нее прекрасная карьера, на самом деле. Меня с ней знакомили еще, по-моему, году в 2009 с Майей Ивановной Санду. Mm-hmm. То есть она... Карьеру она сделала блестящую. Во-первых, она меня младше, по-моему, года на 3 даже. То есть ей еще полтинника даже нет. Она уже президент Молдавии. И уже, даже если ее сейчас вышибить прямо оттуда сейчас ногой, она будет завтра уже чиновником Евросоюза или хотя бы Румынии. То есть для чиновника уровня Санду карьера у нее ого-го. Это же не Макрон. Это Макрон мечтает возглавить Евросоюз.
Но Макрон,
а Санду это...
По-моему, да. Макрона за полгода, по-моему, так сказать, ну, сделали, условно говоря, да,
ну, в кавычках. Ну, тут вопрос технологии.
Как считают банкиры.
Мы говорим сейчас про Санду, Майя Ивановна. Меня с ней знакомили на тусовке, где-то там Макфол еще тусил, где-то рядом присутствовал, со стаканом бегал. И про Майю Ивановну, извините, конечно, чего бы с ней дальше не произошло, карьеру она сделала свою. Другое дело, как она распорядится в дальнейшем этим вопросом. Потому что я бы на ее месте к чертовой матери отказался от румынского гражданства. Угу. Перешел бы на сторону светлую.
На сторону светлую, да. Но это надо, так сказать, поменять свою. Ну, по крайней мере, риторику.
Ничего,
да?
Не надо менять. Она циничный политик абсолютно. Она президент страны. Понимаете?
А есть нецинично президент вообще, на ваш взгляд, в современном мире?
Не может быть.
И не может быть. Ну, верно. Романтики не бывают президентами. Тогда давайте вот о чем. Единая Россия предлагает академический отпуск организовать для студентов-военнослужащих, как пишется, которые участвуют в специальной военной операции. То есть, чтобы вот у них было, вот эта отсрочка была, да. Студенты принимают участие.
А какого хрена они вообще делают там?
Нет, я так понимаю, насколько я понимаю, можно подписать контракт, можно там...
Студент должен учиться,
ну, а не да, участвовать. Ну да, тем не менее, вот, вот видите, пишут, что есть там студенты. И как-то вот не отрегулирован вопрос, работайте, это не зачитывается.
Ребят, да. Работайте, блин, специальные военные операции уже полгода. Медиагенералы встают в 5:30, мать вашу, чтобы все контролировать вокруг глазами своими и руками. И вы тоже, пожалуйста, будьте любезны, подтягивайтесь. Не должны студенты участвовать в специальной военной операции. Понимаете? Это не их задача. Пожалуйста, не занимайтесь херней. Давайте, пожалуйста, объединяться и работать. Я понятно выражаюсь, надеюсь.
Вот про повышение социальной защищенности говорят, причем написано про студентов военнослужащих. Но я так понимаю, есть вузы и военные, да, то есть это, ну, это не студенты, угу. наверное, называются.
Военные вузы — это отдельная история. Но вы же говорили просто про студентов.
Вот студенты военнослужащие. Вот, я читаю, как есть. Единая Россия выступила с предложением гарантировать академический отпуск студентам военнослужащим, участвующим в спецоперации
так
на Украине.
Так у них он и так гарантирован.
С весны 2002 года предоставление академотпусков военнослужащим приостановлено. При этом в спецоперации участвуют и студенты. Вот, вот такая вот новость. Но одним словом, у военнослужащих
ну,
есть...
Ну, это жесть какая-то. Да, есть, так не должно есть быть вообще. Такая возможность. Студенты должны учиться, а не воевать. Мы же не на Украине, в конце концов. Господи, боже мой, ну что вы, елки-палки, парни, работайте, блин. Работайте над своими, блин, чертовыми новостниками, чтобы они таких диких заголовков и инфоповодов не составляли, и чтобы нам не приходилось над вот тут вот всерьез как-то рассуждать.
И вот как вопрос, дети, смотрите, какой есть у нас вопрос такой сущностный. Что вы думаете о заявленных нашим правительством красных линиях? Почему ставят палки в колеса волонтерам, которые помогают армии? Вот, видите,
волонтерам никто
тема.
Не ставит палки в колеса. Я внимательно слежу за волонтерской историей нашей всей. Там у нас Кристина Потупчик, во-первых, занимается этим всем. Во-вторых, там Розываева Ксюша, это которая начальник Роскоммолодежи. Вот. У них все прекрасно, они на кончиках пальцев все это делают. И иди попробуй, Криски Потупчик или там Ксюша Розываевой, чего-нибудь волонтера какого-нибудь обить. Они разорвут нахрен на части, к чертовой матери. Так что не надо их недооценивать.
А здесь, знаете, о чем идет речь? Ну, некоторые говорят о том, что вот чтобы привезти в ДНР и в ЛНР с территории России какой-то груз, угу. там приходится проходить таможни, масса препонов. Вот такие я читал.
Ну, а я не знаю об этом ни хрена. Чего вы меня спрашиваете, да? Какие-то глупости дикие.
А вот то, что вставляют палки в колесах вроде
кому
бы.
Кому вставляют палки в
колесах? Волонтерам, да. Вот
спрашивает. Идите, вставьте, блин, палку в колесо, Потупчик. Она вам это колесо с яйцами нахрен вырвет, блин, до локтя.
Страшно подумать об этой палке, которую в колесо ей вставят.
Лучше даже
страшно становится. Не надо, да.
Она просто переедет танком, и все, и не будет нахрен никакого препятствующего чему-то там. Разваиваю, кстати, Ксения Денисовна тоже такая же ровно. Только это, знаете, такая у нас мягкая сила из вот...
Ну да.
Смотришь, девочка.
Так, тихо, все, мы все уже догадались, да, что последует дальше. Эдуард, можно литературный вопрос?
От слушателя. Если резюмировать, я бы звал волонтеров при наличии Кристины Андреевны Потупчик и Ксении Денисовны Розуваевой, я бы не беспокоился за их судьбу.
Понятно. Так вот, на вопрос...
С волонтерами все будет хорошо.
На литературную тему. Но разбавим политику бесконечно. Да? О чем будет новый роман Пелевина? Но это не все. И о чем бы вы написали роман сейчас?
Пелевина я перестал читать в 97 году.
Подождите, он начал свои большие книги после писать. А вы только на рассказах остановились, значит?
Нет, конечно.
Generation P чуть попозже.
Generation P вышел дальше, в 97 году.
97-й?
Мы с ним жили в одном подъезде в Чертаново.
С Виктором Олеговичем, да?
Да, с Виктором Олеговичем. Мы жили в одном подъезде в Чертаново, но это не важно в этом разрезе. Когда вышел Generation P, я его купил, охренел и понял, что круче написать ничего нельзя и никогда уже будет нельзя одному автору. Вот. Поэтому последнее, что я прочитал у Пелевина...
Пару книг. Ну ладно, да, это мы вот, будем вот, в детали. Вот мы, да, это вкусовщина. Да.
Вы спросили, так. Я ответил. Да. Я его не читаю с Generation P, потому что круче написать нельзя ничего больше. После такого уровня труда, то, что он нахерачил вот тогда вот нам всем тут.
Да-да-да, я прекрасно помню свои впечатления.
Больше ничего нельзя.
Да, ну хорошо.
Я с тех пор ни разу не читал.
И предполагать, о чем будет новый роман, слушатель спрашивает. Пелевина, да,
мы тоже тут не будем. Моя фамилия Багиров,
Эдуард Исмаилович. Нет, есть же вторая часть вопроса. И о чем бы вы написали роман сейчас? Может, приоткройте какой-то, так сказать, творческий? Знаете, вот этот банальный вопрос. А без подписи в чате спрашивает слушатель. Мы можем его попросить, он же нас слушает в эфире. Ну, представьтесь, пожалуйста.
Любой писатель всегда спрашивает. Что-нибудь пишет. Это я вон просто вам говорю, как есть. Любой писатель всегда что-нибудь пишет. А вот о чем? Ну, я не знаю. О любви, конечно же. О чем еще может писать писатель?
Ну, да.
Чтобы вы под этим не понимали,
под этим словом. Но работаете, в общем, над, так сказать, текстами, всегда. Над литературой.
Всегда. Каждый день.
И над большими формами.
Каждый день.
И над романами.
Над большими, над малыми.
Каждый день. Не без строчки.
Я вам сейчас открою страшный секрет.
Вот это Оксана из Пушкина. Вот, смотрите, кто вас спросил.
Оксана
обратите внимание, из Пушкина. Город Пушкин.
Пушкин, Ленинградской области.
Ну да. Видите?
Оксана.
Хотела бы, может быть, почитать вас
новую книгу. Пушкина, Ленинградской области.
Томными вечерами пушкинскими.
Любой писатель, повторяю, всегда что-нибудь пишет. Писателю часто задают вопрос, когда выйдет твоя новая книга.
Поделитесь вашими любого, творческими планами, да.
Ну вот, делюсь. Да, у любого писателя существует на это самый универсальный один и тот же ответ. Никак не ранее, нежели я ее напишу. Понятно?
Да.
Спасибо за внимание.
Спасибо за внимание, но у нас еще есть время. Пожалуйста. Значит, уроки разговора о важном, да, которые очень, так сказать, активно обсуждаются в Минпросвещении, говорят, будут обязательными для школьников. Ну и, соответственно, встает вопрос о том, вот, чем их насыщать, хотя на эту тему, конечно, тоже...
Чем насыщать? Кого насыщать?
Содержательно. Вот эти разговоры о важном. Ну, понятно, кроме каких-то текущих политических...
И Левина пригласите.
Так он же не публичный. Вообще, где он сейчас? Кстати, по старой памяти не в курсе, где он? На территории России или где-то? Или где-то там в Азии?
Не скажу.
Ну, то есть, пригласить его не представляется возможным. И пароли, явки, адреса тоже не дадите.
Не скажу.
Ну, а про разговор о важном. Что бы вот вы туда поместили?
У нас...
В содержательной части.
Это
классный час будет.
У нас на самом деле, если министерство обратит внимание, у нас на самом деле вот школьная программа, в том числе, ну, если брать литературную часть, да, школьная программа Советского Союза была просто идеальной. Если убрать оттуда нахрен Достоевского, которому не место там совершенно, потому что 16-летний человек не может читать Достоевского. Достоевский не для этих людей. А заменить его, допустим, тем же Ильфом и Петровым...
Ну, почему игрока можно было бы, например... школьную программу. Но там хоть безобидно, более-менее.
Послушайте, разве нет? Лучше, я даже не знаю, с чем-то это сравнить. Достоевскому не место в школьной программе. Ему там не место совершенно. Это великий русский писатель. Исторически великий. Он просто колоссально космически великий русский писатель. Но в школьной программе ему ни хрена не место. Настолько он великий русский писатель. Вот. И там еще... парочку. Надо просто приглашать на обсуждение таких вещей людей компетентных. Например, писателей. Чем черт не шутит. И все такое прочее. Вот. Там такая пластичная история. Потому что сейчас школьник-то какой пошел? Он вырос уже на айфонах, там, на всяких, там, я знаю, условно говоря, порносайтах. С 5 лет.
С 5 прям?
Ну, чего? У меня есть племянник.
Так.
Ему 12 лет.
Так.
Он владеет айфоном лучше, чем я. А я айфоном владею все время. Как бы, да, и то есть с самого начала этих айфонов. Mm-hmm. Вот. Я ни хрена не зимогор. Но мой племянник 12-летний всей этой херней управляется в 1000 раз лучше, быстрее и эффективнее, чем я. Вот. И чтобы его затянуть в программу, чтобы он вот почесал репу и сказал такой, давай я сейчас почитаю твоего этого сраного Достоевского. Это надо постараться уже. Это уже не так работает. Это уже надо работать с тем, что есть. Вот и все.
А как вот это должно работать? Смотрите, ну, одна из целей этих уроков – это развитие патриотизма. Вот в патетику как бы не свалиться, да, развивая развитие патриотизм. Это же должно быть интересно, увлекательно.
Развитие патриотизма у нас работает идеально просто. Тот же мой племянник, 12-летний, он уже был во всех парках в подмосковных, mm-hmm. вот в этих танковых, каких-то там еще, там, самолетных. Он это все знает лучше меня уже. Вот это ему интересно. А вот Достоевский, над этим надо работать.
Mm-hmm. Ваш список писателей, кого нужно обязательно прочитать топ-5? Вот. Литература зацепила наших слушателей.
Обожаю эти вопросы просто.
Да, ну, ответите.
Это самый
обратная связь.
Это самый умный вопрос. Хорошо, давайте. Поехали. Ло Гуаньчжун. У Чен Энь.
Это Китай. Дальше.
Мельников-Печерский.
Так.
Достоевский, паскуда.
Ну, это оценочное суждение
я
ваше.
Я писатель,
да?
Я могу, да, себе я такое понимаю, позволить.
Да.
Лев Николаевич Толстой. Главный писатель всех времен и народов, парни. Читайте.
Отлично. Хотелось бы расширить до топ-10, но ладно, уж не будем, времени мало.
Можем до 500 расширить.
Слушайте, но несмотря на, конечно, тут реакцию наших слушателей, вот у нас тема
любопытная. Что они там у вас опять?
Все то же самое, так сказать. Недовольство проявляют.
Матом не ругаетесь.
Значит, в России создали словарь сленга молодежи для родителей и преподавателей.
Я у Тёмы Лебедева это читал.
Да, может быть, мы без примеров обойдемся. Вот, но
без примеров в случае Тёмы Лебедева?
Не-не-не, вот про этот словарь.
Давайте.
140 слов, и более того, он должен помочь борьбе с терроризмом и экстремизмом. Ну, наверное, вот таким образом составители решили. Да? Вот нашли 140 слов.
Мне кажется, нашли какого-то мудака. Сказали ему, сделай что-нибудь новое.
Словарь сленга, да.
Дело в том, что 140 слов, это, по-моему, 140 знаков в Твиттере было еще лет 15 назад. То есть, нашли какого-то запшалого мудака, посадили его на бюджет, и он сочинил какую-то херню абсолютно.
Но отлично. Если...
Ну, давайте, чего вы озвучиваете?
Не, здесь слов нет, вопрос в другом заключается.
И слов
смотрите,
нет.
Смотрите, но 140 слов сейчас мы не можем, так сказать, перечислить.
Уже не можем.
Для чего эта книжка, это издание появилось на свет? Да, чтобы родители следили за своими детьми, и если вот они употребляют одно или много из этих 140 слов... ключевых, да, каких-то, так сказать, таких рэперных, они могут быть связаны с подпольем, с терроризмом или с экстремизмом. Вот о чем речь. А может ли это родителям? Будут ли они покупать?
Что покупать?
А вот этот словарь. Ну, мы же про словарь говорим.
Чтобы
глоссарий. Чтобы знать...
То есть родители у вас такие тупые, что нужно 140 слов, значит...
И ключевых, да.
Еще и денег заставить их на это потратить.
Придется потратить. Чтобы знать, что ребенок не попал в сети террористические. Вот же какая благая цель.
Блять.
Так, ну, понятно. Хорошо, тогда мы заканчиваем наш феерический эфир искрометной экономикой, если нет возражений.
Пожалуйста.
Параллельно импорт развивается в Российской Федерации, как
то
мы знаем.
То есть айфон начали таскать
через таможню. Ну, айфоны, и не только айфоны.
У меня, например, айфон параллельного импорта.
Да, вот Денис Мантуров, глава Минпромторга, говорит о том, что уже ввезено на 9 миллиардов всякой техники. Ну, айфонов, там, айпадов, айпэдов.
Денис Валентинович знает, о чем говорит.
И к концу года достигнет эта цифра 20 миллиардов. Открывает ли это радужные перспективы перед гражданами России? Ну, перед гражданами России, а перед
конечно, открывает. Потому что любой импорт... Ну, смотрите, вот торгует человек айфонами, привезенными из Гонконга, условно говоря. У него наверняка сейчас очень удобно просто с этим всем работать, слово Мишустину. То есть у него есть наверняка ИП какой-нибудь, он там самозанят и платит 4% там налогов, я не знаю. Вот. И если он таскает эти айфоны, ему гораздо проще заплатить государству 4% и спокойно работать дальше и зарабатывать деньги, нежели там, допустим, теневыми всеми этими делами заниматься, как это было еще совсем недавно. Вот. Поэтому, конечно, все получат от этого всего бенефиты, и чем шире будет параллельный импорт, потому что коврики на мою машину сраные стоят 73 тысячи рублей у официального дилера. Коврики.
Они, может быть, с каким-то специальным ворсом на обратной
стороне?
Да ни хрена,
они стоили 20 штук еще вот
тоже дороговато,
год назад.
Но тоже дорого.
Ну, у меня дорогая машина. Тут вопрос не в этом, вопрос в том, что как охреневают люди, когда чувствуют поживу.
Ну да. А вот. То, что не будет гарантии, вот не остановит людей в покупке этой продукции?
Да гарантия здесь нахрен никому не нужна. Если ты купил себе Мерседес, то какая тебе на него нахрен нужна гарантия? Это все маркетинговые уловки, которые на самом деле на практике никогда не работают. Моей машине, у меня Мерседес, у меня моей машине третий год. Я изъездил, я по России напутешествовал уже 60 тысяч километров. И мне ни разу не потребовалось гарантии.
Ну что ж, время эфира закончилось. Благодарим наших слушателей. И благодарим писателя, медиатехнолога Эдуарда Багирова. Всего хорошего, всем удачи.